умный, да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Государственной Думы Российской Федерации, или в обратном порядке надо как. Анатолий Евгеньевич Карпов. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич.
Добрый день.
Рад видеть вас. В свое время, в 2006 году, ну, практически открывали эту рубрику. Вместе с вами вы были одним из первых гостей. 8 лет с тех пор прошло. Многое тогда удалось обсудить. Интересующиеся могут заглянуть. Но вопрос, кстати, между прочим, к эфиру задают практически те же, что и тогда. Отношение к Каспарову, когда помиритесь и так далее, и тому подобное. Хотя история уже... Ну, люди что помнят, то помнят. Будем напоминать. Предлагаю первую часть, собственно, про шахматы, которые, наверное, по-прежнему занимают приличное место в вашей жизни. Один из вопросов наших слушателей. Играете ли еще до сих пор, хотя бы для себя?
Играю иногда. Иногда играю, и, в общем-то... Получается иногда и успешно. Вот год назад в новогодние каникулы я поехал, сыграл матч со своим сверстником и историческим соперником Яном Тиманом. Он играет постоянно, а я от случая к случаю. На удивление голландцев я его там обыграл. И таким образом поднял рекорд выигранных международных соревнований до 175. Еще бы где-нибудь одно выиграть, и будет на 100 больше, чем у Алехина, который, собственно, и в свое время установил рекорд. У него было 76 выигранных турниров и матчей, а у меня сейчас 175.
А какой самый главный, самый почетный для вас турнир? Это тот самый Линарес 94-го года с сумасшедшим результатом, по-моему, 9 выигрышей, 4 ничьих.
Линарес, да, Линарес получился, конечно, это рекорд. Но у меня много рекордных турниров было. Я там, скажем, и вообще по результатам. Вот я выиграл первые 5 турниров в Тилбурге, где турнир начался с меня. Вот с моего сеанса одновременной игры в компании. Я им рассказал про шахматы, поговорили. На следующий год компания создала, в общем, прекрасную традицию. И мне удалось выиграть 5 турниров из 5, в которых я принимал участие в первых. Это тоже рекорд колоссальный, конечно. Потому что Тилбург собирал всех сильнейших шахматистов мира.
Бобби Фишер. Много вопросов по-прежнему. Несостоявшаяся легенда. Расскажите, наконец, всю правду про эту вашу встречу с ним.
А у нас несколько встреч было. Несколько встреч. Познакомились мы сразу же после того, как он победил Спасского и стал чемпионом мира. Я играл в очень крупном турнире в Техасе, в Сан-Антонио. И организаторы турнира пригласили Фишера на закрытие. Вот. И он действительно приехал. На удивление всем, поскольку Фишер редко куда отзывался на приглашение. И вот он приехал тогда. Ну, в турнире все с ним были знакомы, кроме меня. Вот. Мне удалось тот турнир тоже выиграть вместе с тем, что я поделил первое место, с Портишем и Петросяном. Первое-третье место мы поделили. Вот. А затем с Фишером уже должен был состояться матч. Понятно, что он не состоялся. И, кстати, вот боксеры и не знают даже. Вот, и не очень довольны, когда им напоминаю, что, в общем, профессиональное счастье боксеров, я имею в виду финансовое, началось именно с несостоявшегося матча моего с Фишером. Да. Потому что на тот момент у нас был очень высокий призовой фонд, $5 миллионов, который собрали на Филиппинах. И когда не состоялся мой матч с Фишером, то, добавив еще немного, вот Филиппины провели вот тот знаменитый матч профессионалов-боксеров. По-моему, призовой фонд был тогда у них $8 миллионов. Угу. Вот 3 еще добавили. И это был первый такой крупнейший приз в профессиональном боксе.
А та самая тайная встреча, которая сорвалась по каким-то причинам, когда вы уже...
Нет, она не сорвалась. Это была встреча в Японии. В Японии в 76-м году, вот, которая стоила много мне, наверное, и здоровья, и первые седые волосы появились вот, от той встречи, поскольку встреча была не согласована ни с кем, и получилась очень странная ситуация. Вот все подумали, я имею в виду официозы, что я там пошел на сговор с Фишем, что чуть ли не собираюсь ему отдать звание чемпиона мира. В общем, глупостей много было. И тогда, в общем, меня стали отслеживать. Вот, и по газетам, и как угодно. Вот, ну, а на удивление на мое, значит, когда уже из Павлова у меня, тогда министром спорта был замечательный человек, Сергей Павлович Павлов, вот, на моей памяти один из лучших министров спорта. И вот Сергей Павлович, значит, мы с ним ведем разговор, вот, ну, непонимание, он активно не хотел, чтобы матч состоялся, вот, и я сказал, что вот проблемы-то начались, но, тем не менее, через 20 дней после этого разговора я должен ехать на турнир в Испанию, вот, думал, что меня не выпустят, но нет, паспорт выдают в протокольном отделе в нашем, в отделе выездов, точнее, Министерства спорта. Вот, могу ехать. Я иду к Павлу. Говорит, Сергей Павлович, чтобы не было недоразумений, спасибо за доверие, вот вы мне паспорт выдали, я могу ехать. Но сейчас-то вообще многие, наверное, не понимают, что такое.
Вот я ровно об этом хотел спросить. Сейчас, если мы обращаемся к молодой аудитории, они все не представляют, что такое выездные визы, паспорт, который...
Ну, собственно, мы открыли выезд, когда я был депутатом Горбачевской поры, и вот мы свободный выезд из страны открыли, по-моему, в 90-м году. Решением съезда народных депутатов. А до 90-го года, даже имея паспорт, нужно было получать выездную визу. То есть официальное разрешение. Так вот, такой паспорт с визой я получил. Иду к Павлу, говорю, Сергей Павлович, вот я еду в Испанию, а я должен вам сказать, что мы договорились с Фишером, что у нас в Испании снова будет встреча. Вот, это мы в Японии договорились. В Испании будет встреча, поэтому... Вот как вы к этому относитесь? Он говорит, ну, что сделать, договорились, встреча будет, но единственное, прошу, не подписывайте никаких соглашений. Даже если о чем-то договоритесь, возвращайтесь, мы вместе обсудим, посмотрим, что можно сделать, но вот не подписывайте ничего. Я говорю, ну, это я могу обещать.
В чем предмет спора и разногласий был основной с Фишером? Почему не удалось договориться тогда?
Мы с ним почти договорились. То есть мы... Ну, во-первых, Фишер хотел играть безумно длинный матч. Вот он стоял на своих позициях, что матч должен играться до 10 побед без учета ничьих.
То есть безлимитный. Так,
да, безлимитный матч до 10 побед. Угу. Вот. Но я, естественно, свои аргументы приводил. И вообще, даже вот если представить, что один проигрывает другому 10 партий подряд, то по регламенту, который тогда у нас был, 3 партии в неделю, вот надо проигрывать целый месяц. Только, а ясно совершенно, что и ничьи не может быть 10-0. Вот. То есть это был бы матч, я не знаю, сколько там, 5 месяцев, 6 месяцев. В конечном итоге мы с Фишером договорились о том, что будем играть безлимитный матч. Вот. Но через каждые 3 месяца мы будем делать перерывы двухмесячные. Вот, 3 месяца поиграли, если победителя нет, 2 месяца отдохнули и поехали дальше играть. Вот об этом мы договорились, и практически мы уже все условия согласовали, кроме одного. Фишер хотел, чтобы матч назывался название абсолютного чемпиона мира по шахматам среди профессионалов. На тот момент в Советском Союзе в спорте профессионализм не признавался. Я понимал, что мне с таким названием матч играть не дадут. Вот, и я как мог Фишеру объяснял, но он жутко уперся, что вот нет. Я говорю, ну вообще как бы ни назывался матч, совершенно ясно, что это матч лучших шахматистов всех времен и народов. И вызывает огромный интерес, и ясно, что это матч название лучшего шахматиста планеты. Но Фишер вот уперся, причем мы договорились подписать соглашение, даже взяли ручки. Я говорю, ну, название придумаем, в конце концов. Главное, что мы согласовали самые сложные вопросы. Ну, вот, и Фишер тоже ручку взял уже подписывать, и потом что-то так кладет, и говорит, нет, вот мы должны все подписать вместе с названием матча, или ничего подписывать не будем. Я говорю, ну, тогда не будем ничего подписывать.
Так что документа подписанного совместного в истории не осталось.
Не осталось.
Между вами и Фишером. А играли хоть во время переговоров, там, хоть быстро, в шахматы или как? Потому что легенда гласит, что вообще ни одной партии не сыграли с
Фишером. Ни одной партии не, так и не сыграли, да.
То есть даже по переписке, даже через интернет в более позднее время.
Ну, интернет появился позже, вот тогда его и близко не было. По переписке я вообще никогда не любил играть в шахматы. Вот, и по интернету я редко играю.
Жалеете об этом, о том, что не удалось это сыграть?
Ну, конечно, это было бы событие чрезвычайной важности, интереса не только в шахматах, не только в спорте, но и вообще в мире. Вот, я думаю, что этот матч вызывал бы грандиозный интерес у всех.
Даже ну, тех, кто... мировые шахматы потеряли, конечно,
да,
из-за того, что ни одной партии вы не сыграли по-прежнему, даже потом уже в более поздние времена, когда с него, ну, не то чтобы сняли объявление, но позволили ему свободно перемещаться, тогда был еще, по-моему, всплеск интереса к возможной игре.
А, да, нет, ну, мы, кстати, в переговорах были буквально за год до его смерти. Вот, совершенно неожиданно. Фишер же сам себя на тот свет увел, потому что у него была почечная недостаточность, он был в госпитале в Исландии, в Рейкьявике. Ему давали медикаменты, а он по жизни никогда никому не доверял, он считал, что медикаменты могут стать отравой. Вот, не принимая медикаменты, ясно, почки не справились, и Фишер просто сам себя угробил таким образом. Вот, но вот до этого кризиса через Лотера Шмидта, покойного международного арбитра, гроссмейстера, замечательного человека из Западной Германии тогда. Вот он был судьей на матче Фишера со Спасским, и у него с Фишером с тех пор были замечательные отношения, постоянный контакт. И вот через Лотера Шмидта мы вели переговоры о том, чтобы сыграть матч, причем по правилам Фишера. Вот, random chess, так называемый, вот, когда фигуры расставляются в соответствии с жеребьевкой. Вот. Вообще идея-то неплохая. Я имею в виду соображение Фишера о том, что вот в сегодняшних шахматах очень много значения остается при подготовке, кто лучше подготовился, кто что-то придумал. А Random Chess — это 968, по-моему, начальных позиций. Вот, и, конечно, выучить все просто нереально.
То есть там больше на интуиции.
Вот, там на понимании. Но, к сожалению, теряется гармония. Но все-таки я был готов с Фишером сыграть матч Random Chess. Но в этот момент что-то у него, видимо, с мозгами уже стало. Вот, и он отказался играть Random Chess, он придумал новое, что вот поскольку в шахматах, на шахматам грозит ничейная смерть, то надо начинать партию не с равным материалом, а, скажем, белые играют без пешки. Вот, это глупость. В общем, мне начал предлагать, я сказал, что вот этим я уж точно заниматься не буду.
Легенда о легенде. Напомню, Анатолий Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Давайте еще об одном чемпионе мира поговорим. Много вопросов о Магнусе Карлсене. С ним-то вы играли, насколько я понимаю.
С Магнусом я играл и достаточно много играл.
Что думаете, такое же явление, как в свое время Бобби Фишер, то даже спрашивают, ну, обычные вопросы, на которые, наверное, невозможно ответить, если бы играли там, ну, вы там сейчас с Карлсоном в лучшие годы, да, скажем, или там Фишер играл с Карлсоном. Насколько меняется?
Нет, ну, я думаю, что и Фишер, и я были посильнее, но Магнус еще растущий, он, ну, такой знающий шахматист, хотя, в общем-то, у него, скажем, дебютный репертуар мог быть и более разносторонним, и он мог бы и побольше работать, но все-таки у него прекрасная память, у него свой взгляд и на дебюты, и на проблемы. Вот. Что мне импонирует в Карлсоне, так это его понимание роли и значения чемпиона мира, и звания чемпиона мира. Скажем, Анант был эгоистом, могу сказать, наверное, то же самое про Крамника. В общем-то, они занимались подготовкой к турнирам, зарабатывали деньги, пытались, естественно, отстоять звание, но вот такой как бы роли лидера шахматного мира они не исполняли. Вот, и Мне думается, что шахматы на этом многое потеряли. И, в общем-то, популярность шахмат понизилась. Вот. А Магнус чувствует, что вот он действительно не только чемпион мира, но и лидер шахматного движения. Вот. И я вообще так, знаете, с надеждой смотрю на его деятельность, не только на его игру в матчах на первенство мира. Кстати, вот-вот начнется следующий матч с Анандом. На удивление, Ананд снова вышел в претенденты.
А почему вас это удивило?
Да как-то после такого серьезного поражения, которое Ананд потерпел с Карлсоном, я думаю, что он не соберется просто, потому что... В общем, он как-то играл совершенно бесславно, бездарно. Две партии проиграл, остальные ничьи. Выиграть ни одну партию не смог. Причем проигрывал какие-то элементарные позиции. То есть я вообще не видел его таким никогда. И у него, естественно, комплекс, я думаю, возник. Комплекс Карлсона. Вот. Но посмотрим. Готовился он серьезно. И, наверное, вот, использовав плоды той подготовки к матчу на первенство мира, он смог снова одолеть всех соперников в отборочном цикле. И 7 ноября в Сочи откроется матч на первенство мира Карлсона с Анандом.
Рекордные рейтинги Карлсона о чем-то говорят. Вы сказали, что, наверное, и Фишер, и вы вот в лучшие времена играли посильнее, чем Карлсон сейчас.
Ну, знаете, рейтинги вообще это весьма спорный показатель. Причем придумал рейтинг в шахматах Арпад Элла, профессор американский.
Еще рейтинг, собственно, носит.
Да. Венгерского происхождения, по-моему. Он жил в Соединенных Штатах Америки. И вот когда я был чемпионом мира, мы с ним достаточно долго обсуждали и проблему рейтингов, и идеи использования. И он тогда мне говорил, что он никогда не думал и не мечтал, и, собственно, он категорически против был того, что его рейтинг стал не относительным, а во многих случаях абсолютным. И даже при разнице, там, я не знаю, в 5 очков один может попасть в турнир межзональный или претендентов, а другой не попасть. Он говорил, что его рейтинг весьма приблизительно определяет соотношение сил. Вот, но не может там в 2-3 очка, в 5 или даже в 10 вот, говорить о том, что один сильнее другого. И вот то, что натворила Международная шахматная федерация, это, я считаю, просто преступление перед шахматами. Вот, и оно продолжается. Вот, а рейтинги сейчас повышаются. Вот, я не изучал математические формулы, почему это происходит. Но мне кажется, что вот вопрос у Фишера был рейтинг там самый большой, 2760, по-моему, самый высокий. Я добирался до 270-30, по-моему, или 35.
2700.
Да, да. Вот. Но когда у меня был рейтинг 2720, Кочной был вторым, у него был рейтинг 2670. Вот, то есть 50 очков разницы. Это, конечно, показатель. И показатель, что Фишер, когда он добрался до вершины, то на тот момент он на десятки очков опережал. Где-то близко к сотне даже в один момент было конкурентов. Вот это показатель. А абсолютное значение рейтинга, ну, сейчас уже добрались до 2800. В свое время, когда вот я становился чемпионом мира, тогда рейтинги были, там, скажем, ну, у лучших шахматистов были рейтинги где-то вот 2600, 700 после Фишера я первым забрался на рейтинг 2700. Угу. Вот. Но в свое время 2650 это был грандиозный рейтинг, а сейчас 2650 это может даже нет, с первой сотни, наверное, входишь с рейтингом 2650.
То есть инфляция растет.
Инфляция очевидная, да, очевидная.
Произошла. Хорошо, тогда еще давайте о том, ну, понятно, что компьютеры шахматы не убили, если шахматы остаются как соревнование людей. Но, в принципе,
но мы должны
алгоритмы таковы, что, в общем, будет обыгрывать, наверное, всех компьютеров, если уже не обыгрывает практически. Да? Что там, 5-10 лет? Либо что-то остается?
Нет,
человек
остается.
Человек – это все-таки состязание, да?
Да, да.
И психологии, там, и ума, и соображений, и
понимания. Ну, где-то бывает и блеф.
Человек против машины –
где-то бывает и блеф.
Да. Вот. Человек против машины – это человек против танка, нет?
А, ну, не совсем так. Понимаете, все-таки программу создает человек, и развитие программ идет по пути увеличения скорости и объема перерабатываемой информации, а не создания искусственного интеллекта. Вот о чем Ботвинник вообще мечтал, о том, чтобы его программа, сделав ошибку, сама вводила какие-то параметры новые и подправляла программу, чтобы ошибки не повторять. Но все программисты пошли по другому пути. Сейчас, конечно, компьютеры очень мощные, но при всем при том они на сегодняшний день, по-моему, могут до конца посчитать позиции, сейчас не помню, 7 или 8 фигур на доске, а мы начинаем при 32 фигурах. Вот. Но с компьютерами, конечно...
У нас память не бесконечна. Компьютера, она может сказать, что бесконечно,
да,
стремится,
да.
Бесконечно.
Конечно, конечно. Но компьютер не имеет позиционного чутья. И, в общем-то, компьютеры не могут овладеть вот искусством позиционного лавирования. И на этом можно играть. Но не говоря уже о том, что шахматисты сейчас только стали задумываться о том, что принимаются неравные условия с самого начала. Я об этом говорил еще, когда компьютеры были очень слабенькие. Вот что, во-первых, у компьютера в программе есть вся информация. Дебютная информация и эншпильные все окончания, эншпильные позиции, все в компьютере. И когда возникает эншпиль известный, то он даже и не думает, он просто воспроизводит то, что в нем заложено. А у человека, даже если он знает, он должен вспомнить, потерять время. Вот. И, понимаете, всегда, поскольку для нас незыблемым было правило, начинается партия, и никакого контакта с источниками информации не должно быть, то шахматисты как-то по инерции принимали поединки с компьютерами именно на этих условиях, на этих правилах. Но тогда надо у компьютера изъять банк данных.
Преимущество. И передать его шахматисту.
Вот, нет, просто изъять у него. Но программист ни один не согласится, потому что тогда компьютеры резко упадут в силе. Вот, но, значит, надо шахматисту дать возможность доступа к тому же банку данных. Вот, я не говорю уже о времени. Потом человек может время просрочить. Компьютер время просрочить не может, потому что у него условие стоит. Флаг не должен упасть. Поэтому он в доли секунды будет отвечать. Значит, это надо как-то снять. Ну, еще много всяких мелочей, которые играют важнейшую роль во встречах человека с компьютером.
Напомню, что в программе «Без дураков» в студии «Радио Эхо Москвы» 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Говорили о шахматах пока, не только о них, о других играх, в которые играют мужчины. Анатолий Евгеньевич, в частности, поговорим во второй части программы. Короткий перерыв на новости. Вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напоминаю, что сегодня в гостях у меня Анатолий Евгеньевич Карпов, культовый шахматист, чемпион мира и депутат. Это не случайно про игры, в которые играют мужчины, потому что в политические игры и в депутатство вы играете уже не первый раз в вашей жизни. Были успешные заходы, были менее успешные, по-разному.
Да, по-разному было.
Первый раз, когда зашли, это в 80-е еще было?
Это, да, в пору Горбачева. Я был народным депутатом вот последние 3 года существования Советского Союза.
Потом пытались баллотироваться где-то. Я историю уже не очень хорошо помню. Читал прошлую программу, по-моему, Мавроди, что ли? Или...
Нет, сначала на Урале.
Да.
На Урале там были гонки. Вот там должен был я, наверное, компанию-то выиграть, но тогда вообще просто провокация была в программе Пименова. Вот, Пименова, да, запустили во время значит, этой кампании, запустили программу, что вот несчастный Каспаров, что там у него вынимали информацию, и вот что купили его, значит, помощников, и вот показывает там, вот здесь в углу стоял чемодан, с которым были деньги, вот, и это, знаете, такая была, ну, во-первых, это чистая ложь. Вот. А во-вторых, во время кампании это жутко совершенно подействовало на сомневающихся людей. Вот. И я 2%, наверное, проиграл в конечном итоге тому, кто выиграл. Потом была кампания в Туле. Вот Мавроди была, Крыжаков был. Вот Крыжаков выиграл. Все было с его стороны абсолютно честно и порядочно. Вот. Но сделали огромную глупость, причем незаконно. Мавроди сняли с выборов в субботу. С выборов можно снимать до 24 часов в пятницу. Ее сняли с выборов в субботу. Вот. Не знаю, зачем и кому это понадобилось. Вот. И я уже Крыжакова подогнал буквально по всем вопросам. Мы были лидерами этой кампании. Я его буквально подогнал, и его потом советники и мои обменивались информацией и анализом. Вот. И когда сняли Мавроди, то в протестном электорате, значит, она имела где-то 6,5%, по-моему, процентов. 5% получил Крыжаков из этого электората. И он сразу же оторвался буквально в один день.
Понятно. Прямой вопрос. Зачем вам эти игры политические? Ну, с 2011 года вы в Госдуме, да?
Да, в 2011 году, да, я был избран по
Тюменской зачем? Оно вам нужно?
Области.
Политика интереснее, чем шахматы? Либо
за шахматы? Ну, видите, я же политикой всегда занимался, но не чистой политикой. Я уже 32 года, и таких, наверное, ни в мире, ни в России нет, я 32 года возглавляю одну из крупнейших благотворительных организаций миротворческих.
Это бывший фонд Советский мира. Фонд мира.
Советский, да, фонд мира, а сейчас это Международная, кстати, ассоциация
был
фондов
вопрос,
мира.
Вопрос, что из него сейчас...
Международная ассоциация фондов мира, в которую входят организации миротворческие из, сейчас сколько получается, 17 стран мира. Мы даже расширились по сравнению с Советским Союзом. Но гайдаровские реформы просто нас ограбили. Вот, и у нас нет таких возможностей финансовых, какие были раньше. Потому что, скажем, мы очень серьезным образом помогли Армении после землетрясения. Вот, мы на наши средства были построены на санатории для воинов-афганцев. Вот мы в свое время Советский фонд мира оснастил на все госпитали, которые и клиники, которые работали с ветеранами войны, мы их все оснастили телевизорами.
Ну, это было тогда. Сейчас Украина в гуманитарном конвое участвовали, либо участвуете?
Нет, сейчас у нас чисто, знаете, программы, которые утверждаются Советом. Вот, мы договорились в свое время, когда создавали новую структуру, что на территории одного государства, как бы, мы программы не ведем, если то, что касается нескольких. Вот. Но на Украине я считаю, что вообще это большая беда, что вот миротворческие организации как-то вообще замолчали после развала Советского Союза. Эти вопросы я ставил недавно, я был на первой после распада Советского Союза крупной международной конференции, которую созвали китайцы. Вот, молодцы, они озаботились этой ситуацией. И вот я предложил создать какой-нибудь координационный совет миротворческих организаций, потому что, как-то знаете, вот все общественные организации или большинство перешли на получение грантов, вот, и поэтому они потеряли и право голоса. Если ты получаешь грант от правительства, то ты фактически связываешь себя по рукам и ногам.
Все равно не понимаю, почему вот в этом конфликте вы не оказываете хотя бы гуманитарную помощь. Нет средств?
Нет, у нас сейчас нет, средств у нас нет. Сейчас, в общем-то, не так просто вести работу. Потому что, опять-таки, вот когда мы создали новую структуру, то ведь фонды мира остались во всех странах. И в России, и на Украине фонд мира есть. И тогда договорились, что сбор средств в этих странах будут вести сами фонды, национальные фонды. А у меня такое право забрали. Вот, и поэтому мне нужно находить каких-то спонсоров под определенные программы международные. Ну, и кроме того, содержать аппарат. Аппарат, штат. Но мне думать, что вот мы должны активизировать наши действия не только по поводу Украины, а и более активную позицию занимать по поводу того, что творится в арабском мире, да и вообще в мире. Поскольку сейчас практически рушатся международные нормы, правовая система международная. Вот, и мне кажется, чем быстрее это люди поймут, чем быстрее начнут выстраивать новую.
Как рушится, кто рушит? Одни считают, что это, собственно, аннексия Крыма начала рушить эти нормы.
Нет, почему?
Вмешательство там Соединенных Штатов Америки.
Нет, но нормы начали рушиться раньше. Нормы начали рушиться и в Ираке. Вот, когда Саддама Хусейна обвинили в наличии оружия массового поражения или химического оружия, вот, на основании этого Хусейна уничтожили, казнили, причем без суда. Вот, просто казнили человека, который был лидером, такой с харизматической силой лидером. Вот, но после этого Блэр начал извиняться, что, у нас была полнейшая информация, достовернейшая, но к сожалению, мы ничего не обнаружили.
То есть, украинские события уже следствие, это не первые шаги.
А потом развал Югославии. А вспомните синхронность действий натовские бомбардировки сербских позиций и наступление на фронте. Значит, фактически НАТО выступило на одной из сторон. Вот. Затем Косово. Ясно совершенно, что Косово это проблема на всю жизнь, потому что это религиозная столица, можно сказать, православных сербов. Вот, поскольку с Косово началось освобождение от турецкого ига.
А если ближе к сегодняшним событиям, все-таки к Украине, которая больная проблема сегодня, вы считаете действия России на Украине оправданными, адекватными?
Вы знаете, вообще Украина мне близка очень. Я уж не говорю о том, что я за помощь чернобыльцам. Вот имею два высших ордена украинских. Ну и вообще у меня с ними дружба всегда была. И в Одессе я там, по-моему, нет ни одного района, где бы я не открыл в свое время шахматный клуб. И часто бывал с малых лет. Первый раз я оказался в Одессе в 10-летнем возрасте. И, в общем-то, у меня очень тесные контакты были. То, что происходит на Украине, это я понять не могу, потому что я знаю массу людей, и как вот эти идеи человеконенавистнические, я бы сказал, расовые идеи, как они взяли такое верховенство, я понять не могу. И как вообще эта акция могла случиться в Одессе? Одесса всегда был свободным городом, это очень свободолюбивые люди, которые населяют Одессу. И чтобы там могли живьем сжечь людей в центре города, это вообще дело просто невиданное, я понять не могу. Восточная Украина большая проблема, потому что я вообще не понимаю, когда дают ограничения по языкам. Почему нельзя учиться на русском языке? Я вспоминаю, такие ситуации возникают не только у нас. Я помню, в 1979 году я был в Монреале. Если помните, тогда в провинции Квебека, это в прошлом французская Канада, была колония французская, и там французский язык. И Квебек решил выделяться из Канады. Проводили референдум. А я попал как раз в преддверии референдума. И я помню, я с большим удивлением смотрел, как с улиц срываются таблички на английском языке. Там всегда были таблички на английском и французском. Но чем больше табличек на разных языках, тем лучше для туристов, да и для жителей. А чем это мешает? Но, знаете, в какой-то эйфории, вот такой националистической, в Монреале жители срывали таблички с английским языком. Вот я этого понять не мог.
Если можно, Андрей Евгеньевич, все-таки ответьте на вопрос. Вы считаете адекватными действия России?
Да, я считаю,
ну,
что...
Ну, и действия зеркально, там, не знаю, Соединенных Штатов, Европы и так далее.
Ну, то, что они давно-давно залезли на Украину, это мы знаем.
Они это...
Ну, и Соединенные Штаты Америки, и натовские страны, вот... Ну, то, что планировалось в Крыму, тоже мы понимаем. И, собственно, я думаю, что...
Это вы про базу, да? Про вот эту базу, которая могла бы быть.
Да, конечно, конечно, конечно. И, собственно, я думаю, что там речь шла уже даже не на месяцы, а на недели. Если бы не состоялся референдум и не проголосовали за Россию, то, может быть, уже там, я не знаю, через 3-4 дня после этого в Крыму были бы уже американцы и 6-й флот.
То есть вы с сознанием дела голосовали за присоединение.
Да.
Сейчас, да. Короткий перерыв.
Полной убежденности.
На 2 минуты. Программа «Без дураков». Анатолий Карпов. В студии вернемся.
Реклама.
Дорогой, купи форель, чеддер и не забудь про розмарин.
Как же я о нем забуду? Это же охраняемая территория, собственный парк с фонтанами и прудами, фитнес, бассейн, спортивные площадки, магазины.
Ах, розмарин, не выходит у меня из головы.
Дом «Розмарин» – это уникальный природный комплекс на юго-западе Москвы с ландшафтным парком и продуманной инфраструктурой. Подробности по телефону 495-419-55-55 и на сайте rozmarin-dom.rf.
Проект 50+ представляет 20 октября в Новом театре «Россия» фестиваль премия 50+. Новая жизнь. Реальные истории успеха в 7 номинациях. Выступления звезд эстрады. Вход свободный. Пушкинская площадь, дом 2. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы.
Возрастная категория 0+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Китай во Второй мировой войне. В программе «Цена победы». Гость передачи – историк, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Андрей Корнеев. В программе «Цена победы» в субботу после 20:00.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, сегодняшний мой гость Анатолий Евгеньевич Карпов. Тут смотрю на вопрос, сейчас будем отвечать на вопрос. Сначала чуть-чуть о политике договорим. Наши внимательные слушатели и зрители обратили внимание на то, что Хусейна судили в течение года практически. Тогда я просто не стал тоже встревать в этот разговор. То есть не без суда, как вы сказали, суд был над Хусейном.
Нет, ну мы понимаем, какого он содержания и состава было.
Любой суд можно поставить под сомнение, да. Не ходя далеко. Любой суд можно поставить состав суда под сомнение, его решение. Формально был, да.
Понятно. Но так если не было основного доказательства наличия оружия массового поражения, то какой суд-то? О чем тогда говорить?
Ответ понятен. Значит, в Госдуме вернемся на время. Вы член Думского комитета по природным ресурсам, природопользованию.
Нет, это, знаете, в интернете почему-то сидит старая информация.
Старая информация.
Да, я реально полгода работал в этом комитете, да, по природным ресурсам и экологии. Но у меня интерес к этому давний. И, собственно, вот в этом году мы создали движение, зарегистрировали экологическое движение «Зеленая Россия». Я стал президентом этого движения. Но вообще экологией я давно занимаюсь, собственно.
Противовес Гринпису?
С фонда мира. Нет, почему? А зачем нам противовес? Нам не нужны никакие.
Или сотрудничаете?
Нет, мы не сотрудничаем, мы ведем свою деятельность. И вообще идея вот создать «Зеленую Россию» возникла из удачно проводимых субботников. Вот в этом году, в последнюю субботу августа, мы провели очередной субботник, и в нем приняло участие по России более 5,5 миллионов человек. Вот это серьезная акция, которую нужно готовить. И вот создался такой актив людей, которые не говорят об экологии, а которые делом пытаются поправить положение. И вот мне очень нравятся эти люди, с которыми я работаю, потому что они действительно не только вот говорят, да, проблем у нас, конечно, много везде, но люди, которые умеют делать и исправлять положение, вот эти люди, делом мне очень нравятся.
Ага. Так я все-таки вашей деятельности скандальной в законопроектах не замечен, и чем занимаетесь, собственно?
И сейчас я работаю в комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Вот, так что в этом комитете я работаю первым заместителем председателя комитета. Председателем комитета является Руденский. Вот, ну, через наш комитет, естественно, идут вопросы инноваций, вопросы экономического развития, развития малого бизнеса, среднего бизнеса, вот, свободные экономические зоны, игровые зоны. Вот, скажем, совсем недавно мы Крыму дали право открывать казино, но это не для жителей. Вот. И мне думается, что, знаете, для того, чтобы развивать туризм, вот, мне думают, что вот идеально построено все в Монако. В Монако, граждане Монако, их не так много, 26 тысяч жителей всего с гражданскими правами. Вот, они имеют право в казино работать, но они не имеют права там играть. Вот, и мне кажется, что вот нам надо было бы также в туристических зонах казино открывать для приезжих, для туристов, но не для местных жителей.
Либерально настроенная публика, действия Госдумы и вот эти скандальные законы, ограничивающие очень многие области, сильно ругают. Вы голосовали практически за все эти законы?
За что-то голосовали?
Дисциплине, в частности, интернет, например, то, что на памяти ограничения, необходимость обязательной регистрации и многие другие.
Ну, знаете, все-таки порядок-то нужен в стране. Ну, нельзя же иметь уж совсем полную свободу. К тому, что когда нет законов, когда нет порядка, то возникают проблемы. Я, скажем, я не сторонник гонения организаций, которые, скажем, получают какие-то гранты на Западе, вот, но должно быть открыто, и эти организации не должны заниматься политикой. И, собственно, вот почему на нас тогда набросились так, что вот вы там какие-то запретные меры ввели, но давайте возьмем Соединенные Штаты Америки. В президентский фонд выборной кампании ни один иностранец, никакая компания деньги перевести не может. Так если организация получает помощь и гранты за пределами России, вот, значит, они не должны заниматься политикой.
Мало времени остается. Короткие вопросы, подразумевающие короткие ответы, чтобы удовлетворить любопытство наших слушателей и зрителей. Илья из Ярославля. Как выдающийся шахматист, можете сказать, Путин тактик или стратег?
Я думаю, что все-таки стратег, и это мы видим по его деятельности, причем это, мы же уже наблюдаем Путина долгие годы, это третий президентский срок.
Вопрос о Каспарове. Мое уважение, пишет Ирино, значительно возросло к вам, когда вы возмутились арестом Каспарова, приехали к нему в СИЗО. А еще есть вопрос о том, когда, наконец, вы помиритесь и можете ли помириться. Потом вдвоем были на эхе, вспоминает Ирино. Сейчас общаетесь с Гарри Кимчем?
В последний раз я его видел на Олимпиаде в Норвегии, где я был почетным гостем, а он тогда боролся с Илюмжиновым за пост президента Международной шахматной федерации. Вот, но в выборах не преуспел. Лимузинов сохранил свои позиции. И там мы, ну, так на кратке переговорили. Но Каспаров сейчас же уже 2 с лишним года живет в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. Вот. Когда он бывал в Москве, то мы встречались. В общем-то, у нас вполне нормальные отношения. И, собственно, когда я боролся с Лимузиновым в Ханты-Мансийске,
он поддерживал вас.
Он меня активно поддерживал, так что мы и по миру ездили вместе, мы были в Южной Америке вместе в компании по выборам. Ну, вот, и здесь Гарри Кимович меня поддерживал.
Вопрос из Москвы. Скажите, чем занимается ваш первый ребенок, сын?
Он вообще, знаете, вот у него никогда не было усидчивости по отношению к шахматам. Вот, хотя в шахматы научил его играть дед. Вот. А вот компьютеры с малых лет привлекали его и внимание, и интерес, и он мог и ночами сидеть за компьютером. И, в общем-то, он стал хорошим специалистом в этой области.
А тогда я про дочь спрошу.
Дочь учится в 9 классе.
В Москве? Вот.
В Москве, да, в Москве. Угу. Ей 15 лет исполнилось этим летом.
В шахматы играет?
В шахматы не играет. В шахматы не играет. Вот. Хотя интерес у ней прорезался пару раз, но моя проблема и моя как бы ошибка в том, что один раз, последний раз она хотела поучиться играть в шахматы где-то в июне. Закончился учебный год, я думаю, ну, отдохнет немножко, и начнется учебный год, и в сентябре приступим к шахматам. А к сентябрю у меня интерес пропал.
Вопрос от Галерима про вашу коллекцию марок. Какие-то оценки ее там сумасшедшие, типа, очень
дорогая. Нет, коллекция...
Просит рассказать хотя бы о какой-нибудь марке.
Коллекция, да, я увлекаюсь этим, вот, и, собственно... Скоро вот моя коллекция будет выставлена в музее почты Лихтенштейна. В этом году мы празднуем 20 лет установления дипотношений с Лихтенштейном и 200 лет со Швейцарией. И вот в Швейцарии в рамках программы сотрудничества была моя выставка в Берне. Вот сейчас в другом варианте выставка марок Карпова будет в Лихтенштейне. И выставка шахматных марок моя состоялась на Всемирной шахматной олимпиаде в Норвегии. Кстати, вот впервые в рамках проведения олимпиады организаторы провели и выставку марок. Но откуда оценки, честно говоря...
13 миллионов евро.
Да, я не понимаю, откуда это взялось, я сам не знаю.
Ну, есть какие-нибудь редкие, которые там...
Нет, ну, редкие, конечно, есть у меня редкие марки, есть у меня и шахматные редкие, вот, скажем, и это, наверное, будет на выставке в Лихтенштейне, поскольку в 68 году в Швейцарии состоялась Всемирная шахматная олимпиада в Лугано. Вот к выпуску марок они относятся очень серьезно, у них тройной контроль идет по качеству и по ошибкам. Все, естественно, отсекается. Но, тем не менее, одна марка прошла с ошибкой. И известно 11 экземпляров этой марки с ошибкой, и только одна... прошедшая почту на конверте. Вот прошедшая почта на конверте у меня есть.
Как раз в вашей коллекции.
В моей коллекции, да.
Предлагали, наверное, не раз ее купить.
А?
Предлагали не раз купить ее.
Нет, ну это же не продается.
Вообще, в принципе.
Да.
Бильярдом по-прежнему увлекаете? Говорят, он вам даже мешал там играть как-то.
Бильярд, ну знаете, у меня немножко зрение ухудшилось. Ну, чуть-чуть. На единичку. Вот. И на бильярдном столе это очень чувствуется. А когда не попадаешь по шару как хочешь, то уже и удовольствие не то. Потому что я играл, конечно, очень сильно.
И последняя компьютерная игра. Ваш сын специалист по компьютерам. У вас стрелялки, догонялки.
Нет, это меня не интересует.
Абсолютно. Но вообще гаджетозависимый? Компьютер всегда при вас? Либо живете вот...
Нет, при мне, конечно. Компьютер при мне.
Анатолий Евгеньевич Карпов, 12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы, был гостем программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Спасибо вам огромное. Очень рад вас видеть в добром здравии. Вам успехов.
Спасибо.
И шахматных, и творческих, и человеческих. И всем счастливо.
Всего доброго.